Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19 часов 5 с половиной минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему Екатерина Собчик. И теперь, да, теперь у нас психология событий. Будем говорить о том, что на этой неделе произошло, что имело резонанс. Естественно, не все, а только то, что меня зацепило, потому что время эфира ограничено. А я, понимаете ли, человек своенравный, вот о чем хочу, о том и говорю. Да, ну давайте, значит, пишите мне, пожалуйста, смс 925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и звоните через некоторое время в прямой эфир 495-7373-94-8. Итак, а хочу я поговорить, естественно, ну, то есть уже зная мой характер, зная, к чему я обычно цепляюсь, вы легко могли догадаться, что я не смогу пройти мимо Ольги Гладских, значит, вот это... чиновница, да, ну, историю ее вы, наверное, знаете, знакомы. Она, значит, бывшая олимпийская чемпионка, по-моему, 4-го года по художественной гимнастике. И когда она закончила свою карьеру спортивную, она как-то сразу пошла в чиновники. Она была в разных департаментах, что-то такое. В общем, с 16-го года она... в департаменте молодежной политики, по-моему, Свердловской области. И вот она проводит всякие встречи с молодежными объединениями и обсуждает вопросы какие-то. В общем, такая вот чиновница средней руки, которая ляпнула то, что она ляпнула. Я не поленилась, я вот себе все это зафиксировала, и сейчас буквальные кавычки открываются, и я вам даю полную цитату. Итак, на сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что ему, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, но потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. Ну, вот сказануло так сказануло, да? Да, она за это поплатилась, да, безусловно, она поплатилась, ее уволили, но, знаете, это на самом деле история очень интересная с психологической точки зрения, не с политической, а именно с психологической. Ведь смотрите, там вопрос, за что уволили, и первая реакция за то, что она сказала глупость, за то, что она проявила некомпетентность якобы, потому что ведь по Конституции у нас социальное государство, то есть у нас должно быть бесплатное, я даже слово это не могу выговорить без заикания, бесплатное образование, медицина, детские садики, там коммуналка какая-то должна быть у нас прекрасная. И все такое прочее. И вот, а поскольку она это опровергла, фактически, да, я уж не говорю о том, что, да, безусловно, государству надо, чтобы рождались дети, и у нас же существует прямо определенная демографическая политика, материнский капитал, поощрение там многодетных матерей и все такое прочее, а она несет такую чушь, и за это ее вроде как и уволили. Но, друзья мои, на самом деле, мне кажется, все совсем по-другому. Все совсем по-другому, потому что, во-первых, у нас уже давно не социальное государство, да? Когда вы что последнее бесплатное получали? Вот я могу сказать только, что я бесплатно в метро езжу и в электричке. Ну, понятно, да, потому что у меня есть вот эта пенсионная штучка. А так как-то ничего бесплатного особо мы и не видим. По крайней мере, хорошего качества и достойного качества нету. То есть получается, что, в общем-то, практически по всем фронтам нарушены все конституционные права, там, например, когда речь идет о выборах, или свобода, там, выхода на улицу, свобода собираться больше трех и прочее, и все это должно быть согласовано, а по Конституции вроде как это должно носить заявительный характер. То есть все это, значит, не соблюдается. И получается, что... Вот как бы, помните, по-моему, у кого-то, то ли у Салтыкова-Щедрина, то ли у Островского, там было «не по чину берешь», да? У Гоголя, кажется, «не по чину берешь». Вот она не по чину говорит. Она говорит какие-то вещи, которые ей не полагается говорить. Потому что ведь мы знаем, что ляпать могут многие. Можно там сказать: денег нет, но вы держитесь. Но когда это сказал тот, кто сказал, то ничего страшного. Или там нас в рай зовут, тоже нормально. И вот люди там уровня Жириновского могут нести любую пургу абсолютно. Или там Золотого уровня тоже можно. Вот можно ляпнуть. Вот вы знаете, здесь срабатывает очень интересный механизм, когда люди такого уровня что-то произносят, то, что, в общем, ну, как бы шокирует, да, то у них срабатывает, есть в психологии такой механизм вытеснения, когда ты делаешь вид, что этого не было. Простите, расскажу полуприличный анекдот, очень старый, очень смешной. Это анекдот про психотерапию, про аутогенную тренировку. Идет по лесу ежик и сам себя уговаривает: «Я не пукну, я не пукну. Пук – это не я, это не я». Вот понимаете, вот сказал: денег нет, но вы держитесь, а потом: это не я, это не я. Вот ведь что получается. Она ляпнула. Так же, как, кстати говоря, уволили же эту вот, которая с макарошками, которая нас уговаривала на 3000 жить. Кстати говоря, была информация о том, что вот депутат, который с ней вступал в какие-то разговоры с этой чиновницей, он таки попробовал жить именно на 3500 и сказал, что за 2 недели он сбросил 8 килограмм на минуточку. Представляете, какой стресс для организма. 8 кило мужик сбросил за 2 недели. С ума сойти. Я думаю, те, кто хотят похудеть, могут позавидовать. Ну вот вам, пожалуйста, рецепт: живите на 3500, все будет хорошо. То есть я к чему? Я к тому, что люди определенного уровня могут что-то говорить и проговариваться, а вот другие не могут. И ее уволили не за то, что она... ну, проявила некомпетентность и сказала неправду. Ее уволили за то, что она сказала правду. Она сказала, она озвучила то, что, наверное, вот в этих коридорах власти витает в воздухе, возможно, как-то обсуждается, возможно, где-то звучит. Вот ведь что. А тут, кстати, мне вот написали, что мы не слышим, на что именно, на какой вопрос она так ответила. Я вам скажу, это был вопрос о помощи талантливым детям. Собираются ли они помогать талантливым детям там, ну, в каких-то условиях? И вот такой был вопрос. Так, ну вот Анна Зара ее защищает. Или Анна Головко, я не понимаю. Она говорит, что, значит, во-первых, вот мы не знаем, на что она так ответила, я вам сказала, на что, который с 5 лет работал, как остальные не работали, умеющий трудиться и все такое прочее. Да ради бога, никто ее спортивных заслуг не опровергает. Языком не надо молоть бестактности. Но я тоже, кстати говоря, готова за нее заступиться. Еще раз повторяю, дайте мне мысль закончить, что она сказала правду. Просто, понимаете, есть определенный вид интеллекта, скажем так, который не критичен, не аналитичен, скажем так, не самостоятелен, но он отражает определенную среду. Вот она услышала что-то в коридорах власти, она услышала, возможно, какие-то шутки, там, когда мужики в курилке что-то друг другу говорят, когда они на что-то определенным образом реагируют. И она вот это все и отразила. Она же по привычке, та же, как это с макарошками, защищает свою собственную корпорацию. То есть, по сути дела, что в ее вот этом тексте звучит? Отстаньте от нашего государства хорошего. Что вы пристали, что вы тут понародились, копошитесь и что-то хотите от нас. Давайте будьте более самостоятельны, не рассчитывайте на нас. Не могло это само родиться в ее несчастной голове. Наверняка она отразила чьи-то мнения. То есть наверняка в чиновничьей, ведь мы это и так чувствуем, что в чиновничьей среде есть определенное раздражение на народ. Вы вот понимаете... Это могут быть какие-то тексты, что типа там нарожают, а теперь чего-то требуют. И ведь в этом есть определенная дихотомия сознания, если угодно. Потому что, с одной стороны, народец-то нужен, потому что народ – это статья дохода, народ – это налоги. А с другой стороны, этот народ еще что-то хочет. Его-то надо как овцу просто стричь, но ведь, понимаете, даже овцу надо там кормить, выгуливать, там что-то как-то за ней ухаживать, прививки ей надо делать. Вот, понимаете, а, видимо, такое вот желание только стричь эту овцу и, в общем, ничего ей не давать. Вот что. То есть она действительно сказала правду. И вот на этом я, собственно говоря, и настаиваю. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Алло, Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Денис.
Да, Денис.
Позвольте с вами не согласиться.
Давайте.
Ее уволили именно за некомпетентность.
Так.
Потому что, и непрофессионализм. Потому что профессиональные качества чиновника, политика, там, не знаю, пропагандиста, это говорить то, что хотят услышать, и не говорить того, что не хотят не услышать. Какая разница, о чем говорят у тебя на кухне, ты говоришь со своими родителями, например, ну или с мужем. Ты должен говорить то, что должен говорить, и не говорить другого. Это...
Вот Денис, я с вами с одной стороны готова согласиться, а с другой, смотрите, как часто они вот пробалтываются и проговариваются, как часто мы слышим речи, которые воспринимаются бестактными абсолютно в отношении населения, понимаете, это даже не народ, это население, а я бы даже сказала обитатели. Вот в отношении этих обитателей вот звучат определенные тексты, которые мы слышим, мы их ловим все время на этих текстах. А так-то, нет. Да, я вашу даже иронию вполне себе принимаю,
нет,
да.
Нет, это вообще не ирония, а я с вами опять не соглашусь.
Но...
Мы очень редко это слышим, мы гораздо чаще слышим то, что хотим услышать. Это идет просто сплошным потоком, и вдруг попадаются какие-то в этом потоке искорки, вот какой-то, когда они свои действительно мысли говорят. И это вот, ну, давайте за последний год, ну, хватит пальцев двух рук вот таких проговорок, которые действительно массово обсуждались.
Ну, на одной руке, я думаю, точно хватит.
Вот. Потом еще, смотрите, тоже с вами не соглашусь, извините, как раз...
Да, пожалуйста.
Вы говорите, мы ничего не получаем от государства. Мы, может быть. У меня маленькая дочь, и действительно, у меня такое ощущение, что про нас, вот даже мне за 40, про нас просто уже забыли. Мы отработанный материал. То, что делают для детей, по-моему, достаточно много, гораздо больше, чем для взрослых. То есть это очень дешевый детский сад и очень неплохой. Это, ну, просто по сравнению со взрослым медицинским обслуживанием, детское, ух ты, то есть я очень удивлен.
То есть что-то еще все-таки осталось?
Не то, что осталось, мне кажется, очень сильно Я просто помню свое детство и эти очереди в детских поликлиниках бесконечные. То есть, когда мама брала там отгул на работе, просто чтобы сходить к одному врачу. Да, вот это.
Я тоже это помню очень хорошо.
Вот, то, что сейчас, какое отношение в детской медицине, то, что бесплатно, говорят, нет бесплатных кружков, но дочка у меня ходит почему-то на бесплатные танцы. Все врут? Ну, не знаю, может быть, это только в Москве или только у нас в округе, я не знаю. Если поискать, то все можно найти.
Да. Поняла, вот, Денис. Принимаю ваше мнение, да. Ну, видите, вот в этот раз мы с вами как-то друг с другом не соглашаемся. Спасибо большое. Александр написал: «Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, наследство вам из рода в роды, ярмо с игрушками да бич». Вот Туманёшка меня осуждает, говорит, что я странно трактую. Говорит, она просто не смогла сформулировать. Посыл был: надейтесь в первую очередь не на государство, оно делает, что может. Перед детьми родители отвечают в первую очередь. Остальное трактовка тех, кому охота оскорбиться. Ну, смотрите, Туманёшка, я же не вольную интерпретацию дала, я процитировала. Там не было сказано «государство делает, что может». Там было сказано: нет, вам государство вообще, в принципе, два усиления, обратите внимание на просто построение фразы, вам вообще, в принципе, ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну и то потому, что они вас родили. А государство их не просило вас рожать. Государство просило рожать. Государство все время говорило: плодите и размножайтесь, потому что нам нужны налогоплательщики, нам нужны солдаты, нам нужны полицейские, нам нужен народ. И вообще одним из показателей благополучия государства является прирост населения, И хочется иметь эти показатели. А когда его нет, этого прироста, то вроде как запустение в государстве плохо. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Да, Андрей.
Знаете, а вот помните, вот недавно показывали прямо по телевизору, недалеко, как бы, до Урала еще, как девушка из детдома родила ребенка, пришла к чиновнику, мэру города какого-то, требовать, ну, по закону положенное жилье.
Нет, он, расскажите, я просто не смотрю, да, вы
можете. А вот недавно было, буквально, может, полгода назад, мэр какого-то небольшого города, ну, там, может, население 1050, и девушка пришла, говорит, я вот после детского дома, мне положено жилье. Тем более, я еще вот родила ребенка.
А сама
вот,
девочка, кажется, я что-то слышала, и ее послали куда подальше.
Ей дали вот какую-то, знаете, ну, чуть ли не халупу на курьих ножках. Он говорит, ну, не соответствует закону. Он ей открытым текстом сказал, надо было думать головой, а не местом. И не надо вот нищету плодить и рожать. Как бы это не первые мысли, понимаете, по телевизору у нас говорят одно, нужен народ. А по факту, да, я так понимаю, в курилках главы администрации и прочие чиновники, наверное, говорят, как надоело это быдло. Рожает и плодится, подавай им, подавай.
Да, ну что... вот раздражают, а вот... да, раздражают, да, людишки.
Да, я как бы уважаю нашего президента, но не уважаю его, скажем так, бояр, да? Но, как говорится, царь хороший, да бояре плохие.
Да, удивительно.
Вот мужчина сказал, что у них в Москве там бесплатные секции, кружки. Ну, Россия не кончается показной Москвой. Москва и вылизанный город, в отличие от остальных. Благодаря Сергею Семеновичу, действительно, ну, постарался он в Москве. Вот, я вот живу в Подольске, вот у меня двое детей. Девочка занимается в кружке театральном, 2500. Сын занимается рукопашным боем. Да, конечно, 2500. Это еще по-божески, потому что если более профессиональную потом секцию давать, потому что, ну как, сын уже более определенных успехов достиг, ну, на этом уровне нельзя останавливаться, то это уже разговор там, более крутую секцию пойти, клуб заниматься, это порядка там 10 000 тренировки будет стоить. Ничего бесплатного нету.
Вот смотрите, Андрей, если можно, вот вы пока не отключайтесь, потому что получается у нас, видимо, разный опыт у разных людей, потому что вот Анна Зарай написала, что у меня трое детей, у них бесплатные спортшколы, робототехника и так далее. Только одному ребенку с особенностями развития нужны.
Многодетных. Но вот у меня двое, я бы, может быть, и третьего мы же хотели, но, понимаете, мы просто не потянем. А, ну, как бы... Ну, не потянем. Хочется, чтобы дети как-то выросли и ничем не нуждались. Вот, они как существовали. И образование дать. Мы просто не можем потянуть этих ребенка. Хотя я, в принципе, хорошо получаю. Ну, относительно хорошо по меркам Московской области. Жена работает, не пьющий. Ну, как бы... Но мы не можем себе позволить в театры ходить, да, потому что, например, концерт какой-то, 3000 билет, вдвоем уже 6. Мы как бы не можем. Мы лучше детям что-то. Но ни одной бесплатной секции в Подольске нету. Вот ни одной. Если есть какие-то при школе, ну, извините, туда детей, наверное, штыками не загонишь. Ну, какой-то учитель там чем увлекается, то и преподает. Ну, это детям неинтересно. Пошивание какое-нибудь там или рисование. Ну, это, может быть, там, для ребенка 3 года, и то не очень интересно. Все, что более-менее серьезное, платное, 2500. Вот 2 секции. 5000 я выкидываю только на секции.
Да, поняла, спасибо. Да. Ну... Я вот что-то подобное и имела в виду, потому что я же тоже общаюсь с людьми. У меня вон в деревне 4 крестников растут моих. Это просто вот в одной семье 4 детей, но маленький, совсем еще маленький. А там все остальные, кто уже работает, кто еще в школе учится. И я вижу, как это семейство бьется, и как ему надо помогать. И я им помогаю в основном, а не государство. Потому что им за все надо платить, а возможности зарабатывать у них совсем не надо. Ой, нету совсем... Дмитрий спрашивает, о воспитании детей без кружков никак? Да вы знаете, в современном мире уже никак. В современном мире уже никак. Павел Степанец говорит, 35 за троих и никаких льгот. Ну вот видите, друзья мои, а вот вы, Денис, прямо такую эту райскую жизнь расписали. Вам повезло, значит. Вот, наверное, такое бывает. Павел Кузяков написал, если это высказывание к алкашам применить... то да, она права, и рожают, и так, они рожают такое ощущение, что не себе, а государству. Ну, зачем же к алкашам? Не надо, мы про нормальных людей. Ну, тут Туман-Ёшка пытается меня вывести на чистую воду, говорит, что Она сказала, массовые мероприятия проводятся, а это тоже недешево. А если родители считают своих детей звездами, пусть тоже вкладываются. Возможно, Туманюшка. Я просто вот взяла ту цитату, которая мне попалась, и в любом случае это звучит некрасиво. Вот это вообще в принципе ничего не должно с двойным усилением. О многом говорит, я еще раз повторяю, это проекция некого коллективного бессознательного, на мой взгляд. По-другому я это интерпретировать не могу. Туманюшка же говорит, что а вот у нее опять все бесплатно. Прекрасно, да, вот и на гимнастику, и на плаванье, и все бесплатно, а если хотят месси, пусть вкладываются, и в школе шахматы бесплатно. Ну, вот смотрите, ребята, вот вы все по-разному пишете, вот Туманюшка бесплатно, а под ней сообщение Павел Степанец, 35 за троих и никаких льгот. Вот, ну, значит, мы имеем дело с этой реальностью, ничего с этим не поделаешь, а... В данном случае мы же не выясняем сейчас подробности социальности, степени социальности нашего государства, а говорим мы в основном о том, что в чиновничьих мозгах народится такое существо вполне себе назойливое и не слишком симпатичное. Да, ваше мнение, пожалуйста, алло. Мы отношение к себе в этом улавливаем. Да, здравствуйте.
Алло, еще раз здравствуйте, Екатерина Марина Николаевна.
Ага, знаете, да, здравствуйте.
Можно обсуждать до бесконечности такого рода, конечно, очень неприятные события, вот как эта чиновница, которая там бросила мне совершенно глупый упрек, людям, которые рожают детей в таких условиях, которые живут большинство общества нашего. Вот. А просто я хочу сказать, что вот надо немножко подниматься над этими частностями и смотреть вообще. Мне кажется, что вот все эти проявления, они вот результатом чего являются? Нам, я не знаю уже на каком, на генетическом уровне, вдолбили вот какую вещь, что мы народ, мы вторичны, а вот первичные это чиновники. А
первичные это государство, наоборот. Государство
мы
его интересы.
Да, мы этих чиновников нанимаем, для того, чтобы они так распоряжались всем, что связано с нашей жизнью, чтобы нам было лучше. Вот до тех пор, пока люди, которые вот таким образом оскорбляются, как девушка, которая вышла из детского дома, родила ребенка, видимо, без мужа, и вынуждена остаться жить в какой-то халупе, не будет требовать через суд все это, и не найдутся организации, которые ей будут в этом помогать, а организация — это самое гражданское общество, о котором мы постоянно, значит, как мантру говорим, гражданское общество, а почему этой девочке не помогли? Где оно, это гражданское общество? Нет его. Вот до тех пор, пока вот такие ситуации не будут под контролем именно гражданского общества, мы из этой ямы не выползем. Чиновники всегда будут сверху, а мы, народ, пыль около их ног. Спасибо.
Спасибо, Марина Николаевна. Совершенно с вами согласна. Ну вот смотрите, слишком долго нам внушали мысль о первичности государства и государственных интересов и о вторичности частной жизни и частного конкретного человека. И это настолько уже приросло, а уж людям, которые оказались там у этой кормушки, у этой власти, у них совершенно другое мировосприятие, другое ощущение правды жизни. Ведь они себя чувствуют государевыми людьми, они искренне говорят о том, что вот они там за что-то радеют и произносят вот эти лживые тосты на своих этих вечеринках пафосных. И все это выглядит... То есть вот я еще раз повторяю вот это слово «дихотомия сознания». То есть вот они одной половиной мозга себя ощущают государственными людьми, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. А с другой стороны, вот они испытывают огромное презрение и досаду, и чувство раздражения на народ, который где-то внизу копошится, и который чего-то смеет требовать. Потому что мы же ради них там, мы им стадион построили, например, они говорят, да? А то, что на этом стадионе сплошные платные секции, об этом никто не думает. Вот какие-то такие вещи, ну, можно это называть двойными стандартами и все такое прочее, вот. Ну, вот 569-й говорит, о, а я думал, что о харассменте в «Медузе» будет разговор. Да нет, не хочу я, что там, я не знаю, было там или не было, то, что человек решил уйти, то ли потому, что бессмысленно оправдываться, то ли потому, что, может быть, его гордость обуяла. Нет, я не буду об этом говорить, я о другом чем-нибудь поговорю с вами следующие полчаса. Вот мне тут предлагают тему для передач. Передача мы про матерей-одиночек. Сама не дам, не смогла и дочке не дам, это Герман предлагает. Спасибо, дорогие мои, вы уже помогаете мне верстать передачи, это приятно. Давайте послушаем интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35 с половиной минут в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор со мной. Вижу очень много СМС по предыдущей теме. Ну, давайте вот еще один звонок я приму и дальше пойдем. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, вот здравствуйте.
Я вам в прошлом часе задавал вопрос.
Ага.
Еще немножечко уточню, что просто вот подростки в постпубертатном или в позднем пубертатном возрасте, они могут не совсем четко различать семью и окружение, вот близкое окружение уже в социальном обществе. И вот могут ли те перегибы, которые обсуждались вот в прошлом часу, с точки зрения вот нашего государства и социального общества, в котором живет подросток, приводить вот к таким срывам, как в Керчи. И еще хотел бы заметить, что вот все эти мантры о гражданском обществе больше напоминают желание создать еще одну бюрократическую структуру.
Ой, Михаил, спасибо вам большое за звонок. Ну, знаете, вы вот все время пытаетесь меня на другую тему, о Керченском этом самом стрелке говорить. У нас другая тема разговора. Может быть, в какой-то другой раз мы коснемся этого. Там, во-первых, я об этом уже говорила. Во-вторых, ну, говоря коротко, на человека с определенным устройством психики может повлиять все что угодно. Если у него есть готовность вот, быть страдательной фигурой, то и плохая погода, и политический строй, и плохой характер мамы, все это может повлиять на какие-то ужасные решения. То, что там внутренняя драма разворачивается, это безусловно, а что человека подтолкнуло к переживаниям этой внутренней драмы, ну, мы не можем с вами судить на таком расстоянии. Вот, собственно, и все. 569 год в СССР государство заботилось о своих гражданах, а теперь капитализм, поэтому заботится о капиталистах. Так, куда-то нас совсем занесло в капитализм. И 117-й говорит, у нас капитализм, дальше будет еще хуже. Да, что-то я не слышала, что в Швеции как-то очень плохо живется. Вот там действительно социальное государство. Капитализм. Анна говорит, государство должно их родителям за то, что родили детей, а дети, когда вырастут, будут рожать своих детей, тогда можно будет говорить о помощи государства. Все, закрыли эту тему, давайте пойдем дальше. А дальше я хочу пойти вот куда. Очень странная история приключилась, если вы обратили внимание. Скажу честно, я не видела, потому что я не смотрю, но зато потом я, так сказать, это все в интернете видела. Выступление на Первом канале в программе «Время» Клеймёнова, где он выразил сочувствие и поддержку Кириллу Серебренникову, что совершенно без прецедента, необычно и ни на что не похоже. Дело в том, что мы знаем прекрасно, что никакие федеральные каналы не говорили об этом деле, уж тем более никто никакую поддержку ему не оказывал, никакого сочувствия ему не высказывал, и вдруг такое. И это, естественно, начинает вызывать вопросы, а что случилось и откуда ветер дует? Ну, во-первых, мысль о том, что это была инициатива самого Клеймёнова, она вообще исключается, хотя он уже обижался по этому поводу, я уже знаю его реакцию, и он говорил, что это исключительно его инициатива, даже, а он какую-то должность занимает, он там заместитель чего-то, он не просто ведущий программы «Время», и тем не менее даже чиновник такого уровня без согласования, без отмашки, без чего-то разрешения не будет нести по такому поводу никакую отсебятину. И гораздо более-менее масштабные и менее такие резонансные события согласовываются с точки зрения, а как будем подавать, да, как подавать будем. А тут вот взять, вылезти в прайм-тайм на Первом канале, я вас умоляю. Так что вот это вообще давайте мы отставим. И тем не менее, что-то это обозначает. Может быть, это обозначает то, что... Ну, это результат какой-то клановой борьбы. Вполне возможно, что какая-то из башен Кремля испытала что-то похожее на страх, на испуг или что-то в этом духе. То есть, имея в виду, вот как расправляются с Кириллом Серебренниковым, какое это, как говорится, высосанное из пальца, надуманное, искусственное дело, и как оно ведется, и как оно преподносится. И, возможно, кто-то решил, что в отношении него тоже может вот эта вся машина развернуться. Мы знаем, что, в принципе, у нас неприкосновенных людей нету, и с кем угодно можно сделать что угодно. И, возможно, это желание как-то, ну, создать прецедент относительного смягчения ситуации с Серебренниковым, чтобы ему дали, там, допустим, нереальный срок. Опять же, никто не сомневается, что... будет приговор, об оправдании никто не задумывается, потому что у нас их, в принципе, нету, этих оправданий, но, возможно, все обойдется, там, может быть, условным сроком или что, или чем-то в этом духе. То есть, вполне возможно, что в этом дело. Может быть, другое. Есть, например, версия, что, ну, вот люди там типа Эрнста, типа Киселева, такого порядка, да, ну, особенно, естественно, Константин Эрнст, ведь он же человек умный и человек достаточно тонкий и человек достаточно чуткий. И не исключено, что ему захотелось в какой-то момент дистанцироваться вот от... того абсурда, бреда, мракобесия и чего угодно, которое происходит, и, ну, что ли, показать себя не соучастником, понимаете, а вот типа журналистом. Ну, понимаете, в чем дело? Можно сначала показывать распятого мальчика, а потом говорить о том, что да, а вот Кирилл Серебренников, он такой вот славный парень и такой талантливый. Возможно, он почувствовал какую-то конъюнктуру, возможно, вот ему захотелось дистанцироваться от того, что все вообще гниет, все воняет, все ужасно, везде некомпетентность и глупость, и хочется как-то отойти в сторонку и, возможно, почувствовать себя, не знаю, там, приличным человеком или что-то в этом духе. Вот какие-то такие у меня намётки. Я не могу сказать, что я до конца эту мысль додумала, но вот какие-то такие вот у меня мысли появились по этому поводу. Да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ну, не знаю насчет Константина Эрнста, не буду фантазировать. Мне кажется, знаете, как за этим последует достаточно мягкий приговор или, возможно, вообще и обвинения с него снимут. Я думаю, что это отыгрыш в пользу рейтинга после всех негативных
Ой,
историй.
Ну, а как вас зовут, скажите?
Евгений.
Евгений, ну, вы смотрите, мне кажется, что на фоне пенсионной реформы Серебренников не канает для народа.
Для интеллигенции.
Но только что, а кому, когда интересна была эта интеллигенция вшивая?
Все равно это какой-то процент населения.
То есть вы считаете, что это борьба за рейтинги?
Я думаю, что это, да, отыгрыш в пользу рейтинга главнокомандующего. Мне так кажется.
Да, спасибо.
Посмотрим, какой будет приговор.
Да, вот мы можем посмотреть только по факту, потому что, я еще раз повторяю, ну, Кирилл Серебренников не занимает столь массовое коллективное сознание, как те же самые пенсионные реформы. И уж если бороться за рейтинг, то тогда надо с реформами что-то делать. А нам уже сказали, что все, умерла так умерла. Вот как-то так вот. Вот, 569-й настаивает на том, что Кирилл жулик. 569-й, давайте каждый останется при своем мнении. Вот давайте не будем это обсуждать. Вы вникните, вы почитайте какие-нибудь документы, выслушайте людей, которые имели дело с этими документами. А вы вот настаиваете на своей версии, а я буду на своей настаивать. И потом мы не обсуждаем сейчас степень виновности или невиновности, мы обсуждаем события, происшедшие на Первом канале. На мой взгляд, нехарактерное и достаточно странное. Да, пожалуйста, ваше мнение, как вас зовут, здравствуйте.
Павел, Москва, да.
Да, Павел, здравствуйте.
Киселев, да, поддержал, да, его?
Ой, простите.
Евгений Кичелев, да, поддержал его в своей программе, да?
Нет, Клейменов, Клейменов.
А, ну, ну, вы знаете, я думаю, что, ну, что, конечно, Серебренников обналичивал деньги. Ну, что про это говорить? И все в этом бизнесе всегда есть. Это борьба, его жалко, конечно, попал чувак, да. Вот, ну, что делать? Я думаю, что, конечно, надо его простить, но наказать как-нибудь так, не лишая свободы, чтобы другим было тоже понятно, что...
Скажите, пожалуйста, Павел, опять же, мы не об этом немножко. Вот на ваш взгляд, с чем связана вот вдруг такая эскапада на Первом канале? Вдруг раз, и Кирилл Серебренников стал хорошим.
Клименко тоже обналичивает деньги где-то и понимает, что он тоже может так же попасть, да и все.
А вы считаете, что это самостоятельная фигура, и он мог по своей инициативе?
Нет, есть люфтик, там есть люфтик, понимаете, как будто такой либеральный дискурс, и позволяет с этим людям немножечко люфтить вправо, влево, да. Он же не враг народа, Серебренников, ну подумаешь, там что-то как-то, вот по каким-то важным вопросам, по Крыму, допустим, еще, нет, вот мы держим генеральную линию, а вот тут можно немножко, как бы, в одну сторону, в другую, своим по...
То есть вы считаете, что просто разрешились либеральничать?
Да, да, немножечко так, как бы, полюфтить, да, чтобы было творчество, было творчество. Да.
И именно в тот момент, когда идут слушания?
Ну да, помочь, а чего? Ну вот, я думаю, что если бы президента спросили, он тоже сказал бы, да, отпустите его, чего вы мучаете этого парня, да, бедолагу, да.
Да, поняла вас, поняла. Так, восьмой, как всегда, что-то там про касту творческой гламурзии. Ой, я вас умоляю. Я вас умоляю. Да, пожалуйста, ваше мнение, слушаю вас. Как вам кажется, с чем связаны такие послабления?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий, о чем говорить, если там Серебренников? Здесь чемоданы, Чубайс... сумочку пронес, а здесь чемоданы, машины никак не могут найти, откуда не распечатаны. Привет. Вот о чем нужно говорить. Алло.
Да-да, я вас слушаю. Ну вот, я даю вам возможность
смотрите,
сказать.
Беда. Смотрите, миллионы людей со всего Советского Союза едут сюда деньги зарабатывать, да? И посылают деньги туда.
Поняла, поняла, Василий, все, мы не первый раз выслушиваем ваши вот эти сентенции, мы знаем вашу позицию, спасибо вам большое за нее. 569-й оправдывается, говорит, я не написал, что он виновен, я этого не исключаю, а вы уверены в невиновности. Ну, мы не будем же с вами бодаться сейчас, да, сейчас мы будем там это тык-тык-тык-тык. Герман, я не пойму, это ирония или вы всерьез говорите? Ну, уши свободы повеяло, это начало, господа, это начало. Вы мне дайте знак, вы так пошутили или вы так думаете на самом деле? Прямо на Первом канале, и вдруг так вот повеяло внезапно. Да, слушаем вас, пожалуйста, ваше мнение. Алло.
Добрый вечер, Катерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Ну, вообще, я Клеменова не слышал. Ну, так сказать, если было, то было. На него это не похоже вообще.
Не похоже, не похоже.
Да, но, возможно, это просто снизить градус накала по этой личности. Серебряков же у нас творческий слой общества, так? За него сразу много людей заступились, не разобравшись в существе дела, украл, не украл, присвоил, не присвоил. Он невиновен. Более того, по-моему, даже президенту кто-то челом бил по нему.
Да многие,
передавал же письмо этот самый. Так, ну, какую команду может дать президент в этом случае? Единственную. Разобраться строго по закону и объективно. А разобраться строго по закону и объективно, получается, что Серебренников, я предполагаю, наверное, виноват. Но творческая интеллигенция просто так не сдается. Накал страстей продолжается, и Клеменов же тоже от кого-то зависит. Ну, решили снизить градус страстей, вот все.
Да, поняла. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Алексеевич. А вот Дмитриус говорит, без отмашки Константина Эрнста он ничего сказать не мог. Я с вами совершенно согласна. А Эрнст уже сам получает сверху то, о чем говорит. Ну, вопрос в том, какая из башен, да, на него может оказывать влияние, потому что мы понимаем, что власть, она для нас однородна, а на самом деле она неоднородна, и там много конфликтов интересов и много вообще всего такого занятного, скажем так. Да, слушаем вас, да, пожалуйста, здравствуйте. Алло.
Алло, Екатерина, здравствуйте еще раз, Денис.
Здравствуйте, Денис.
Вы знаете, а это, по-моему, очень грамотный ход. Вы знаете, есть несколько таких горящих тем. Там, ну, хватит твоей Василии, там, Сенцов, Серебренников, ну, еще что-то там. Ну, вот так вот считать, вот, да, то, что ведет. Ребят, ну, это самый, так, и лицо не потеряем. А деньги там вообще какие-то копейки. Да, реально, с точки зрения государства, копейки, в общем. И, а что нет-то? Ну, давайте, действительно, вот про предыдущий слушатель, снизим градус. Уберем одну тему вот из медийного пространства. Почему нет?
А вы знаете, у меня какая возникла сейчас мысль? Вот она прям вот сейчас возникла, я не готовила ее. А... Но это я начинаю уже выдумывать. Вы не обижайтесь на меня. Я понимаю, что я вполне себя подставляю, когда я такие вещи делаю. И тем не менее. Вот смотрите. А может быть, по какой-то причине, там откуда-то был получен сигнал, что все-таки надо прекращать его мордовать и надо сделать какой-то относительно мягкий приговор. Об этом стало известно на Первом канале, например, Константину Эрнсту. И он... Желая опередить события, желая быть впереди планеты всем, потому что у них же там тоже своя конъюнктура, решил первым, так сказать, вступиться за Серебренникова, заведомо зная, что ему будет послабление.
Так это его профессия, первым знать.
То, вот, и первым знать, и первым как бы доложить, и первым высказаться. Вот эта штука, понимаете? Мне кажется, как раз правдоподобной.
А как общество прореагирует? То есть это вот такой пробный шар мог быть.
Нет, а общество потом скажет, а вот смотрите, прав был Первый канал, когда говорил, что он хороший, видите, и это самое, типа, и суд вот тоже сказал, что не так он ужасен. И вот правильно, мне кажется, это все-таки для повышения собственного рейтинга.
Нет, это алгоритм. Если вот то, что вы говорите, то это алгоритм. Сначала об этом говорит Первый канал, потом об этом говорят все остальные. Это доходит до суда, и оказывается, что общество не такое уж и безвлиятельное.
Да, все поняла, все, да, все, спасибо, все. Спасибо, Денис, большое. Ну, там Туманьюшка говорит, Клеменов молодец, из каждого утюга Серебренника без суда вором-мошенником называют, конспирология — это наше все, чуть что, башни Кремля. Игорь, сейчас вам накидают, пусть не воруют, а то ставят голые спектакли. Да, мы привыкли. И она говорит, она же говорит, эх, снял бы Серебренников кино про Крымский мост, другое бы дело было. Нет, про Крымский мост другие люди снимают. Кстати, говорят, неплохой фильм получился. Я вас очень прошу, не пишите мне по два раза. Я либо обязательно прочту, если это по теме, в какую-то паузу, либо не прочту почему-либо другому. Я вот знаю, что система госфинансирования работает странно. У нас в школе красят 31 августа, как деньги перечисляют. Вот они и выкручиваются, как могут, ни один Серебренников. Да, Туманьюшка, но мы же это все знаем и понимаем прекрасно, что, да, есть некие условия, все в этих условиях находятся, все играют по правилам, но при этом каждый понимает, что в любую минуту его могут взять за ушко и вытянуть на солнышко, что и сделали Серебренников. Да, безусловно, он... Ну, не он лично только, естественно, понимаете. Вот человек, которому меньше всего интересны все эти штуки, все эти ковры и телевизоры. Человек, который полностью занят искусством, а тут, понимаете ли, он должен следить, как покупаются там какие-то микрофоны или прочие штуки. Так, да, пожалуйста, ваше мнение. Алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Екатерина.
Добрый вечер.
Да, ну, мое мнение такое, что, в принципе, вот как вы говорили, что... Впереди паровоза, как говорится, немножко бежит Клеменов, потому что без закона о люстрации, наверное, наша страна в ближайшие года, там, ну, не будем говорить, какие, не обойдется.
То есть, почему?
Ну, то есть, да, он отметился как, так сказать, либеральный человек, потому что, наверное, ветры переменились немножко.
Ну, вот почуял конъюнктуру, да?
Да, да, однозначно.
Угу, угу. Да, поняла.
Это, кстати... Это, кстати, и предыдущей темы, вы как-то там ушли в бесплатные секции, а вообще тема намного шире, она связана с этой, вот в чем дело.
Спасибо большое. Ну, я же не про бесплатные секции, а про поведение чиновников. У меня как бы акценты-то другие. Но еще один последний звонок успеваю принять, а потом мы будем уже заканчивать с вами. Да, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Екатерина, это Анна.
Да, здравствуйте.
Я тоже думаю, что это конъюнктура, но не надо забывать, что Первый канал, он не только информационный, все-таки еще же коммерческий, и тут важно, ну, что вот они показывают. И я думаю, что они планируют показать кино, последний «Серебренников», о котором не надо забывать, потому что это абсолютно чудесный фильм и очень романтичная получается история, что он сидел, его монтировал, он получился шикарным.
Вы имеете в виду «Лето»?
В Каннском фестивале, да.
Ага.
Да. То есть они сейчас вот под это дело, ну, дай бог ему дадут приговор, не связанный с реальным лишением, и прокатят фильм со всей помпой у себя.
Ну, то есть, чтобы он не хлопнул дверью и не сказал: я вашему вонючему каналу не дам свой фильм.
Да, да, вот в том-то и дело, да.
Да, понятно.
Я думаю, что это часть игры. Ну,
ну вот, я тоже больше склонна к тому, что вот что-то кто-то почуял, вот чем-то таким повеяло, и вот в это вылилось. Будем посмотреть. Да. Мне даже как-то очень интересна эта интрига. 569-й годовой. Уверена, что большинство жаждет освобождения Кирилла? Нет, конечно, не уверена. Я уверена, что большинству вообще-то наплевать, а есть люди, которые, ну, просто жаждут крови, просто потому что они жаждут крови всегда. И им просто нравится, когда какая-то значимая фигура, когда какое-то яркое лицо оказывается вот в таком униженном положении, знаете, такое садистическое удовольствие. Вот тебе. Такое, знаете, ликование ничтожного человека. К сожалению, это свойственно многим людям. Ничего с этим не поделаешь. Зная наше государство, ординари говорит, зная наше государство и как работает суд, посадить можно любого. Да, посадить можно любого. И еще раз говорю, все держится на каких-то веяниях с той или другой башни, с той или иной конъюнктуры. Ну ладно, друзья мои, в общем, мы договорились до того, до чего договорились. Давайте мы сейчас уже будем сворачиваться. Я вижу, что все-таки большинство как-то поддерживает гуманную позицию, меня это радует. Я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. Всего доброго.
Психология событий.